Слава нашему Господу! И если у нас нету никаких вопросов из зала, тогда мы будем дальше двигаться. Как мы движемся по порядку исследования мест Священного Писания? Если по ходу появятся, благослови Господь, пожалуйста. Мы сегодня тогда будем читать Римлянам 5 главу. И прочитаем несколько первых стихов и будем дальше рассуждать. Римлянам 5 глава. Здесь описываются такие слова. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей». Мы когда-то с вами коснемся этого момента как отдельной темы, порассуждаем, как мы хвалимся, чем мы хвалимся, как мы стоим в благодати, что вообще, собственно, считается за благодать, потому что зачастую превратное мышление у людей. Благодать – взять и воспользоваться. И мы сами рассматривали эти вопросы, не злоупотребляем ли мы. «Через которого верою получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей». И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. Наше сегодняшнее рассуждение будет касаться вопроса скорбей. Так от каких скорбей будет происходить терпение? И какими скорбями мы хвалимся? А какими следовало бы? Какие скорби Бог принимает? С какими Он считается? На какие обращает внимание? И вообще, какие скорби существуют. Но прежде чем мы подойдем к этому моменту, мы пока затронем первый и второй стих, для того, чтобы нам заострить внимание. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом». И в свое время, когда Бог разговаривал с Авраамом, то дал ему, Аврааму, слово. Вот Бог говорит, я даю тебе слово. Раз сказал, значит, я должен исполнить. И раз я сказал, я буду исполнять, когда это уже другой разговор. И Священное Писание говорит, и поверил Авраам Богу, и это, что он поверил, вменилось ему, Аврааму, в праведность. И теперь после этого, если Авраам что-то делал, позвольте, так будет выглядеть. Авраам, а почему так ты делаешь? Ну, мне сказали, был некто, который поручился, который пообещал. Я ему поверил. На сегодняшний день в этой стране зачастую верят на слово. Где мы находимся? В Америке. На телефоновый звонок верят. В той стране раньше требовалось удостоверение личности. Здесь сегодня тоже к этому подходит дело. И раньше требовалось удостоверение личности, это должна была быть фотография, подпись и печать. И свидетельство трех удостоверяло всякое слово. А раньше, в далекие-далекие времена, было мужское слово. И в знак того, что человек человеку пообещал, он давал в залог, отрезал ус свой. Вот у них усы были у мужчин, большие, длинные, были и бороды. И вот он брал ус, отрезал и давал. На сегодняшний день отрезанному усу уже не верят. Бог говорил, это Бог говорил. Дело в том, что мы когда-то с вами будем касаться темы, но ведь Бог же нам тоже обещал. Ведь когда мы вступали в завет, ведь завет-то односторонний, это не бывает, он двухсторонний же, правда? Мы обещали ему добрую совесть, а он нам нечто обещал. Если дорожат людьми, и они говорят, это человек слово, это Бог сказал, а наше отношение к этому договору? Дальше он отдает своего сына, возвращаться к моменту принятия Христом своим Спасителем. И теперь Господь за нас отдал свою жизнь. И вот мы приняли теперь, как, на слово, на веру или как? Как это понимать? Как это понимать, скажите, пожалуйста? Здесь говорится, итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. И если мы коснемся этого момента, то очень-очень глубоко описывается, мы прочитаем Колоссян, 1 главы, 20-21 стих. Здесь написано так, Колоссян, 1 главы, 20-21. и чтобы посредством Его, то есть Сына Своего, примирить с Собою, то есть самим Собою, это Бог Отец, умиротворив через Него, то есть через Сына, кровью креста Его и земное, и небесное. Дальше. «И вас, бывших некогда отчужденными врагами по расположению к злым делам». Вот были враги пред Богом по расположению к злым делам. И вот теперь примирение. Интересный вопрос. Со своей стороны человек ничего еще не сделал, а Бог дает ему примирение. И это есть, если мы это воспринимаем, это есть вера. И когда мы верим Богу, что Он дал нам примирение в Сыне Своем, это Колоссянов, 1 глава, 20-21 стих. И когда мы верим Богу на Слово, тогда наше отношение, ну, мы же договорились. Покажи свой договор. Прояви его в деле. Веру докажи на делах. Но мы об этом вопросе в прошлый раз и касались, поэтому очень глубоко не будем. Мы сейчас еще одно место читаем Писание по этому вопросу и движемся дальше по линии скорбей. Ефесян 2 главы из 14, и мы коснемся, ну, может, 18 до 20, а может быть и даже до 22. Ефесян 2 главы из 14. «Ибо Он», здесь в адрес Иисуса Христа говорится, выше об этом написано, «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно, разрушивший стоящую посреди преграду». Преграду чего? Греха. Мы еще не покаялись, я беру ту единицу времени, когда Христа с своим спасителем еще не приняли. Вот в той единице времени не сделали ничего доброго. И Бог посылает в лице Сына Своего Иисуса Христа примирение. И, образно говоря, Иисус говорит, «Я за тебя, за каждого из нас, поручаюсь». Как это понять? Виноградник у него была смоковница. 3 года приходила, она не приносила плода. Надо ее срубить. И вот эту бесплодную, обреченную на уничтожение, срубание и на то, чтобы ее место занял кто-то другой, вдруг за нее идет поручение. И виноградарь, который обслуживает эту смоковницу, этот сад, поручаясь, становится как посредник между хозяином и между смоковницей. И говорит, слушай, я беру ее на свою ответственность. Я за нее поручаюсь. С меня спросишь, если не принесет плода. И тот говорит, хорошо, теперь я с ней в мире. Я больше не требую, чтобы ее срубили. Что дальше смоковница делает, скажите, пожалуйста? На голову садится зачастую. Вот где ужас. Возвращаемся сюда, что мы читаем Ефесян. Ибо он есть мир наш, соделавший из обоих одно, разрушивший стоящую посреди преграду, чтобы примирить. Дальше. Упразднив вражду плотью своей. Вражды нету. Закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир. И в одном теле примирить обоих с Богом посредством Христа, убив вражду на нем. И пришед, благовествовал мир вам, дальним близким. Потому что через него и те, и другие, я не разбираю тех и других, мы рассматриваем пока не столько себя. Потому что через него те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Дальше. Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. А вот теперь как надо жить? А как мы живем? И вот с того момента, как проходит наша жизнь. И мы говорим о вопросе, мы приступили к благодати. Прощение без соделанного еще акта покаяния, видимого на глаз человеческий. Поэтому наша жизнь, да будет доказательством, позвольте так сказать, или подтверждением, как в свое время в адрес Авраама было сказано, и делами вера достигла совершенства. И вера эта содействовала делам. Это обоюдное состояние действия во внутренности человека для возрастания его в очищении освящений. Дальше, для обновления внутренности. По-другому, внутренний человек со дня на день растет. А вот теперь мы подходим к вопросу. Возвращаемся к римлянам, заново читаем 5 главы с 1 стиха до 3 и дальше будем идти уже по 3 стиху. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, я останавливаюсь, чтобы стать смоковницей, приносящей плод. И та благодать есть не что иное, как подойти к престолу благодати для получения благодати для благовременной помощи. А благовременная помощь для смоковницы есть что? Я копаю, унавожу. Если там нужно бегущий ручей, он будет сделан. Если для принесения плода необходимо обрезание или прорядить ее, знаем, что такое прорядить, нет? Очень густые ветви, так близко растущие друг с другом, что из-за того, что они близко растут, они сильно тянутся и борются за свет, за солнечный свет. Дальше. Из-за того, что очень густое дерево, оно не продувается, оно не опыляется, оно плодов не даст. Его надо прорядить, редким сделать, лишние ветви убрать, которые мешают опылению, освещению, просвещению и которые на себя забирают сок. То же самое делается в виноградной лозе. Это есть благодать для благовременной помощи. Теперь, но смоковница дерево, а прообраз смоковницы человек. Не уклоняем ли мы ухо от слышания Слова Божьего? Кто уклоняет ухо от слышания Слова, того молитва мерзость. Уклонение уха – это послушал в одно, другое выпустил. Нет, это не об этом говорится, что человек слушает. Он уклонил, потому что к себе не принял. Если мы с собрания выходим и для себя что-то не взяли, вот сегодня мне касалось, а тебе вот это, а тебе то, мы зачастую видим, вот это слово для него, это для нее, это для тех. Для меня что? Для меня что? Поэтому вот тут и ставится, через которого верою получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божьей. И мы с вами неоднократно разбирали моменты. Люди зачастую любят быть теоретически посаженными на небесах. Священное Писание так и говорит. Но посаженные на небесах покажут об этом вопросе тем, что у них мысли, рассуждения, хотения, желания, нужды, просьбы, разговоры, беседы. Даже у безбожников есть фраза: у кого что болит, тот о том говорит. Так, а Священное Писание показывает, если вы воскресли со Христом, то о горнем помышляйте, а помышляя о горнем, вы же будете об этом говорить. Значит, в течение дня, каждый, находясь, кто где находится, у него помышление о горнем, о небесном, потому что он совоскрес со Христом. Совоскреснуть со Христом может тот, кто вместе со Христом окунулся в смерть, сораспялся, мы с вами это разбирали. И вот теперь вопрос, вот там кроется, где истинная есть похвальба вот этой благодатью. Вернее, не похвальба, а похвала. Похвальба – это как отрицательное такое значение все-таки. Еще раз читаю, второй стих. «Через которого верой получили мы доступ к той благодати, в которой...» Что делаем? «Стоим». И мы с вами когда-то в малых посланиях исследовали. Вот та благодать, в которой вы стоите, есть истинная благодать. Ну, это знали апостолы, кому писали, но эту фразу говорить ко всем? Ой ли! Потому что Священное Писание говорит, кто думает о себе, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Потому что зачастую видимая сторона, она кажется христианской. Мы с вами исследовали момент, говорит, есть те люди, и вам, чтобы было, что им отвечать таковым, которые хвалятся лицом, а не сердцем. А кто знает, что в сердце? Мы сегодня этого не разбираем, и поэтому вот тут-то и момент. Похвала надежды и славы Божьей. А теперь мы входим к этому моменту рассуждения. И не сим только. Так что мы отдельно этого коснемся, Бог даст. Но только не сегодня. Но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. По-другому. От правильной скорби происходит терпение. По-другому, от скорби, с которой согласен Бог, что эту скорбь можно учитывать, и пред глазами Бога это правильная скорбь. А что, бывают неправильные? Да, конечно. Да, конечно, забегая наперед, по сегодняшнему рассуждению, можно скорбеть от того, что тебя или меня, вас, нас наказали. В качестве примера, насколько я помню, об этом описывается в послании Петра. Прочитаем. 1 Петра, и мы дальше будем двигаться по теме. 1 Петра, Вторая глава, и мы прочитаем 19:20. 1 Петра, 2 глава, 19:20. «Ибо то угодно Богу», а вот есть что-то другое, что не угодно Богу. «Ибо то угодно Богу», и дальше условие, «если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая, как? Несправедливо». По-человечески. Что такое страдая несправедливо? То есть, нас почитают обманщиками, говорит Павел, а мы верны. Нас считают умершими, а мы вот живы. Нас почитают, что мы такие негодные. Оказывается, мы Господу не то что годные, а еще и в славе Его находимся. И поэтому Иисус сказал, говорит, если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем более ли домашних его. Если, говорит, мое слово слушали, будут слушать ваше. Мое исполняли, будут исполнять ваше. Меня гнали, будут гнать и вас. Если мне говорили такие слова незаконно, незаслуженно, оскорбительно, будут и вам говорить, то в этом случае радуйтесь. И когда мы с вами касались у Петра, огненное искушение, Дух Божий почивает на вас, вами прославляется, а теми, кто это те, это внешние, внутренние, находящиеся в собрании, а теми хулиться, рожденный по плоти, гнал рожденного по духу. Как тогда, так и сейчас. И здесь он говорит, ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Ну дальше. Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. А что, когда за проступки бьют, это не угодно Богу? Но дело в том, что нас, бывает, наказывают, особенно детвору, подростков и так дальше. Но все-таки и мы для нашего Бога являемся детьми. Если наши родители наказывали нас по своему произволу, как считали нужным, для блага немногих дней, так говорит послание евреев, то сей для того, чтобы нам иметь участие в святости его. И поэтому, если уж принципиально рассуждать с этой стороны, то получается, скорби, когда мы терпим за то, что нас Бог наказывает, это все-таки к славе его, да, в принципе, и к славе нашей. Да, это правда. Чтобы воспитать нам, чтобы мы имели некий плод праведности, святости, чтобы нам участвовать в святости его. Но здесь мы сегодня рассуждаем о другом вопросе. Все-таки скорби от наказания – это не то, о чем хочет говорить Бог. Бог хочет говорить о том, что есть те скорби, которые есть к созиданию внутренности самого человека – раз. К созиданию народа, где он находится – два. К созиданию тела Христова вообще – три. Где по воле Господней, мы когда с вами будем касаться чувствований, мы с вами немножко бегло такой набросок для себя смотрели. Если человек не может разобраться в делах, какие это грех или не грех, ну это уже, знаете, слепота абсолютная. Если человек не может разобраться в словах, это грешные слова или не грешные, это, ну это же тоже ненормальные вещи. Если не может разобраться в мыслях, о каких чувствах можно вообще говорить? А о чувствованиях не кажется нам, что это еще более тонкое? Интересно, в полной Библии есть интересная фраза «Дух премудрости» – это настолько тонкий дух. Тонкий – это очень интересная фраза. Проникающий самые тончайшие духи. Знаем, да, эту фразу? Дело в том, что когда нужно было судопроизводство произвести в народе Израиля, никто не мог доказать, чей ребенок. И так говорит мой, и так говорит две матери. Попробуй доказать. Докажи. Оказывается, нужно было проникнуть так глубоко и так быстро, чтобы не успела она сыграть маску на себя накинуть. Надо было взять за тонкие чувства матери. И определиться, мать или мачеха. Да, нет? Но дело в том, что бывают в жизни удивительные моменты. Мачехи бывают лучше матерей. Это уже отдельный разговор. Бывает мать, не та мать, которая родила, а та, которая воспитала детей. Забудет ли мать грудное свое дитя? А если даже и да, есть такие, которые чужих детей воспитали как своих, и дети так и думали, что они родные для своих матерей. И потом, когда узнавались эти вопросы, они говорили, мам, ты что, для меня чужая или как? И когда рассказался этот вопрос, то у дитя глаза открывались и говорит, мамочка, да ты действительно для меня родная, потому что та меня выбросила вообще на улицу. Мы сегодня не об этом, мы о вопросе чувствительности и проникновения очень тонких-тонких моментов. И поэтому вот здесь вот интересно вопрос ставится. Если мы страдаем несправедливо во имя Господня, тогда хорошо, тогда хорошо. Один из таких беглых-беглых примеров страдания, глупого страдания, безрассудного страдания. не оправданного страдания, но оправдываемого человеческим языком. Об этом мы тоже как-то с вами рассуждали, не помню, в каких темах этот пример. Так случилось, это уникальный такой момент, таких очень много, но один из них, который нам очень известен, почему? Для того, чтобы мы вспоминали этот же пример, мы с той стороны посмотрели, потом с другой, с третьей и так дальше. Завтра будут судить наших братьев и сестер в той стране за имя Господня. Это старые времена, 50-е, 60-е года, примерно старожилы, вы знаете. В эту ночь один из неосуждаемых, завтра придет вся церковь на суд, будут поддерживать своих братьев и сестер. И вот один из таких братьев и сестер, такой брат ночью видит сон, из которого понимает вразумление. Интересно, как он читает это вразумление? Каждый по-своему читает вразумление. Мы сегодня не об этом, но частный случай. О, мне был сон, я уйду в тюрьму, поэтому я должен приготовиться. И он приготовил себе обувь, а раньше это были сапоги, а для сапог были портянки, подростки, вы не знаете, это такая тряпка, которую накручивали на ногу, чтобы не натерло, потому что носки не держали, и одевали в сапог. Сапоги были до колен. Дальше вещь, мешочек какой-то брался, обычно сухари туда брались, черные, белые по возможности, ну, может быть, что-то еще такое. Желательно чеснок брался, потому что иначе зубы выпадали на Дальнем Севере, когда отсылали. И вот он взял себе все необходимое, теплую одежду, и пришел на суд. Только чтобы мы его не осуждали, пожалуйста. И когда было судопроизводство, и была клевета в адрес народа Божьего, то этот человек не выдержал. И вместо того, чтобы сказать об этом Богу, и вместо того, чтобы вспомнить вот это место Священного Писания, он вскакивает с места и оскорбительное слово говорит в адрес судьи. Судья поднимается, называет номер статьи за оскорбление руководящего должностного лица, занимаемого судебное место, где суд производится. Такие вещи не делаются. Ему дается срок от года до трех. И этот человек говорит: «О, мне и сон был». Да сон тебе был не об этом, сон тебе был о том, чтобы ты не попал. И ты сейчас несешь и скорби терпишь не за истину и не за славу Господню. Потому что мне известны другие факты, я вам тоже как-то рассказывал. Так случилось, что судили группу народа Божьего. И когда судили, то судья позволила женщина в адрес осуждаемых за имя Господне поднять, называется, подноготную одного из братьев. Вот вы говорите, что вы христианин, а вы, и она публично пред судебной коллегией, пред людьми в зале, верующими и неверующими, пред корреспондентами, она выкладывает подлинную правду в адрес греховности, которая была у этого верующего дитя Божьего. Чего Бог такие вещи не делает. Даже в церкви не делает. И она сказала правду. И вдруг в нем произошло интересное действие. Он крикнул в зал: «Библию! Дайте мне Библию!» Ему передают Библию. Он открывает и читает место Священного Писания. Может быть, я по-своему скажу своими словами. Михея. И там написано: «Не радуйся ради меня, неприятельница моя, хоть я упал, но встану. Я, говорит, достойно несу за то, что я моего Бога огорчил, но Он решит мой вопрос, я восстановлюсь, то есть я его огорчать не буду, но мои глаза насмотрятся на твое падение». Она поднимается с места и говорит: как вы прочитали? Прочитайте еще раз. Он опять, то же самое место, не знаю, закрыл, не закрыл, опять ей читает. И по второму прочтению она падает. Подумали, что ей плохо. Подумали, что она сознание потеряла. Когда к ней подбежали, она дух испустила. Бог не нуждается в защитниках. И тем более в грубиянах. Бог знает, как решить свои вопросы. Иисус сказал интересную фразу: «Если бы царство мое было от мира сего, то мои бы служители бы за меня бы подвязались. А раз не от мира сего, то я запрещаю моим служителям подвязаться, даже тогда, когда они мои служители». Петр, положи меч на место. Это не метод защиты. Я могу попросить 12 легионов ангелов. Они обязательно придут. Ты понимаешь, что они придут? Не может быть, они придут, или они не придут, а я буду умолять. Я попрошу, и Отец мне даст. Но пойми, будет нарушение Священного Писания. Или то, что о мне сказано в Писаниях. Или, чтобы у нас такого не было, что мы своими требованиями в адрес Бога, нарушаем Его Писание, где в Его книге для нас назначены все дни, хотя ни одного еще не было. Но это сегодня отдельная тема, чтобы мы на нее сильно не уклонялись. Мы рассуждаем вот этот вопрос. Есть, оказывается, такие скорби, которыми Бог дорожит, в которых имя Господне славится. А есть вещи, которые надо будет приводить в порядок. Поэтому мы сегодня будем рассуждать об этом. У нас, возможно, очень объемная будет тема, но мы должны будем ее коснуться и закончить как в одну часть. Мы читаем такой пример. Второзаконие 4 главы 30 стих хотя бы. Второзаконие 4.30, здесь выше говорится о вопросе, если вы будете забывать завет Господа, то с вами будут очень плачевные обстоятельства. Ваша греховная жизнь доведет до того, что ваша обетованная земля превратится, я своими словами, собирая все места Священного Писания. Он говорит так: вы сделаете вожделенную или желанную землю пустыней. Отсюда ответ, почему на земном шаре существуют пустыни. Понятно, да? Значит, там были такие жильцы, которые своей жизнью, написано в Священном Писании, что земля стонет под живущими на ней. И вот этот закон, сегодня мы его сильно не касаемся, но Священное Писание говорит, вот где люди грешат и занимаются беззаконием, там земля начинает двигаться. И двигается до такой степени, что превращается в пустыню. Так говорит Священное Писание. Вы сделали вожделенную землю, а это краса всех земель. Интересный другой вопрос, почему предыдущие народы не успели ее разложить до такой степени, когда Бог привел своего народа Израиля в землю обетованную. Это уже другой разговор. Движемся дальше. И вот здесь Второзаконие 4.30. Когда ты будешь в скорби, и когда все это, несчастье, беды, приключения с тобой, постигнет тебя в последние времена, то обратишься к Господу Богу твоему и послушаешь гласа Его. Теперь, здесь заостряется внимание, что скорби зачастую посещают человека, потому что он отвратил свое лицо от лица Господнего. Только, пожалуйста, в противовес, есть очень интересное такое место Писания, но в противовес рассуждение, если нам понимать. Интересно, Асав пишет псалом и говорит, что вот нечестивые, а другой пишет, где-то такие есть места Священного Писания, говорит, то, что, Екклесиаст особенно подчеркивает, то, что должно постигнуть нечестивого, постигает праведного. А что праведного, постигает нечестивого. И Асав пишет, говорит, странные вещи. Посмотри, говорит, эти нечестивые чем занимаются, живут чудесно. А народ чем занимается Божий? А, говорит, та и Бог не видит, та и мы будем тем же самым заниматься. И Бог говорит интересную фразу. И будет, говорит, такой день, когда я снова положу различие между нечестивым или чтущим, и чтущим имя мое. А на сегодняшний день зачастую это стирается. Только, пожалуйста, чтобы мы правильно понимали, что, где, как, чего. Потому что мы коснемся одного из моментов довольно-таки интересного. Какого порядка? Раз мы сейчас находимся в этой грани, зачастую бывает момент, когда человек становится на духовный труд, неважно, кто это, брат или сестра, неважно, какой возраст, то есть более активная форма борьбы против греха, против зла в самом себе, в самой себе, среди своих домочадцев, своей семьи, своего родства, поместного собрания или места жительства, где человек находится. И когда эта душа, любая, неважно, какой возраст, какое семейное положение, выходит в открытый бой, то дьявол начинает там иметь сражение. Дело в том, что сыны священника Аскевы, пока они не занимались изгнанием бесов, у них очень многие вопросы проходили. Мы понимаем это положение, что у них что-то получалось, где, я не знаю. Дело в том, что дьявол с ними еще не говорил. Но был такой момент, когда дьявол им показал вопрос того, что говорит, ну я же знаю, кто вы, чем вы занимаетесь. Бывает момент, когда человек, не до конца очищенный, дьявол начинает ему мстить. Почему? Потому что у человека взаимоотношения с сатаной. Какого порядка? Делает его грехи. Любого направления. А теперь становится против в открытую форму, и дьявол начинает с ним счеты сводить. Это уже отдельный разговор, мы сегодня этого касаться не будем. Но зачастую бывает момент, когда дьявол начинает, так ты идешь путем освящения, но я сейчас тебя буду тебя подсекать. Чем он и занимается? Поэтому в этих случаях, пожалуйста, если мы вдруг почувствовали, что идет удар по нам, немедленно пересмотрим свою жизнь. Это не первый признак того, что нам нужно отступить назад и уходить с поля битвы. Нет, ни в коем случае. Идем вперед, но идем освящаясь. Зачастую бывают моменты, сколько раз те, которые передают слово через свои уста, стихотворение, песнопение, свидетельство, чтение священного писания или проповеди, этот кипяток Божьего благословения, огонь, ошпаривает настолько внутренность, что человек начинает освещаться. Это уже другое положение. Но тем не менее у дьявола свои происки сделать скорби. Но мы отдельно будем двигаться по этому вопросу. Следующий момент. Скорби. Второзаконие описывает 15 глава, момент 7 стиха по 11, это обстоятельства, когда среди народа Божьего будут нищие и будет приближаться год прощения. И тут написана интересная фраза. Второзаконие 15 главы 7 по 11. «Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих, в одном из жилищ твоих, на земле твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, то не ожесточи сердца твоего и не сожми руки твоей пред нищим братом твоим». Здесь говорится о физическом вопросе, или рассматривать вопрос, это будет касаться и духовных вопросов тоже. Просто мы сегодня очень быстро будем двигаться, чтобы быстро все охватить, я не смогу очень детально разбирать каждый момент, но тем не менее. Дальше. Потому что Священное Писание говорит, вот если придет в собрание ваш человек, и этот человек в прекрасном одеянии, да, то вы скажете ему, садись вот здесь, вот ему первое место, а кто в такой одежонке так себе, ты там вот сядь где-то в конце или возле ног моих. Я знаю такой случай, когда вот так Бог привел кого-то, и было ему сказано, одень самый худший твой костюм. И так приди на собрание. И вот он одевает самое худшее, самое такое, ну из ряда он выходящий, и пришел, мир вам. Ну, услышали голос, повернулись. Кто-то буркнул с миром, это старая история. А кто и... Вот где зашел, встал, там и остался стоять до конца собрания. И когда, говорит, закончилось собрание, то мимо него проходили, как мимо столба, который мешался, и нужно было его обойти. Примерно так, может, не совсем точно. И, ну, практически руки никто не подал, за исключением, ну, в конце собрания всегда бабулечки, сестрички пожилые, старенькие, и вот они побеседовать, порассуждать, ой, братик, а куда ты приехал, а негде остановиться, ну, вот они, старицы его, вдовицы, старицы и забрали к себе, ну, и вот дали ему где переночевать, оказалось, что никого у него нету, проходит время, он уехал, не помню, сколько времени прошло, чтобы забылось это. И Бог говорит, а теперь одень твой лучший костюм и езжай опять в этот дом собрания народа моего. Для Бога это народ, и Бог хочет достучаться. И вот он приехал, и он когда сказал, мир вам, все как глянули, все как ахнули, стельку услались. Братик сюда, да ты каким первым, вторым, третьим, и может быть сразу за всех троих. Вот, а после собрания, братья, сестры, слава Богу, вот у нас гости, у нас сегодня вечеря любви. Хлеб, соль. И когда накрыли стол, пожалуйста, останьтесь, никто не уходите. Очень много было желающих, все хотели сесть поближе рядом, да, потому что было что сказать, слово. Вот, и все хотели завести знакомство. Правильное, духовное, пожалуйста, чтобы мы правильно понимали. И когда попросили благословения на пищу, то он демонстративно, насколько я помню, демонстративно, то есть у всех на виду, встав, кажется, стал своего костюма кормить. Подали там щи, борщ, суп, не знаю. И он берет и в карманы наливает. И карман здесь на груди слева, и карманы боковые. Это шок. Прекрасная вещь. Человек такими вещами занимается, еще не молча. И говорит, ешь, ешь костюм. Это тебя приняли. Потому что я без тебя был в прошлый раз и сказал, мир вам, никто не ответил. Тебе сказали с миром. Тебя костюм с миром приняли. Слушай, костюм, это тебе дали первое место в собрании. Тебя не было, я там и стоял. А тут я сидела за счет тебя. Это тебе дали место в проповеди. Ты понял меня или как? И тебе накрыли вечерю любви. Вот ты и ешь этого борща, хлебай. И он этого борща, или что там было жидкого, во все карманы. Я не знаю, успел ли он до всех карманов, но у всех не до пищи было, а до покаяния. Все на колени. И там такое было покаяние. Ну, Слушайте, давайте двигаться дальше, иначе у нас сегодня не хватит 4 часа раскрывать все эти вопросы направления. Слушайте, как оно происходит? Мы затронули момент, будут нищие, будут нуждающиеся. И кто-то, один из братьев, сказал: а как ты, говорит, понимаешь такой момент, если в собрание зайдет человек, одарованный проповедник, там или какое-то стихотворение, или какое-то песнопение, свидетельство, где ему дадут сесть? Я говорю: конечно, впереди. А ты, говорит, не думаешь, что этот человек зашел в перстне, в богатой духовной одежде? Скажи, говорит, а как, говорит, надо поступать с теми, которые духовной одежды не имеют? Священное Писание говорит: у кого две одежды, одну дай другому. Священное Писание говорит: вот таковых пригласи вперед. Послушайте, практика жизни, даже человеческая, безбожников показывает: если двоечника посадить на последнюю скамейку, у кого F, то он станет единичником. Ниже F я не знаю, какая оценка есть. Но если ты двоечника посадишь вперед, то для него это будет внимание. Он захочет жить по-другому. Этот принцип взят у Бога. Бог сказал: возьми этих двоечников жизни. Иисус, Сын мой, приведи их и посади на переднюю скамейку с ихними двойками. А теперь только чтобы эти двоечники на голову не сели. О, ну если нам двоечникам посадили, ну все, нам все с рук сходит. Двоечник должен превратиться в отличника. Если не превращаемся, не преображаемся в тот же образ, а то плачевное состояние. Мы движемся дальше. Итак, Второзаконие 15 главы 7 стиха. «Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих в одном из жилищ твоих, на земле твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, то не ожесточи сердце твоего, не сожми руки твоей пред нищим братом твоим, но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается». Мы сегодня только касаемся пока мест такого направления, потому что или в духовных вопросах смотреть, в чем нуждается человек, и дать ему потребное для жизни и благочестия через нас, для совершенствования. Священное Писание интересную фразу говорит у Даниила: «И обратившие многих, ну, из тьмы или из греховного состояния, или возвратившие на путь истины, они будут сиять, как звезда, как светило, навеки, навсегда». И Павел пишет интересную фразу в послании к Коринфянам и говорит, что звезда от звезды будет разниться в славе. Это значит, человек, он увидел нуждающегося и подал ему руку общительности для того, чтобы тот очистился, осветился, чтобы содействовать ему выйти с этого состояния. Давайте проверим, где мы находимся. Причина. Неоднократно Священное Писание заостряет внимание в Священном Писании, и Бог показывает это в практике народа Божьего. Нередкие случаи. Народ молится за пробуждение, за покаяние. И когда началось пробуждение, покаяние, обычно оно начинается с родителей. Ну, или с тех, из-за кого проблемы. Родители могут быть 60 лет, 80, даже 90. Но они же тоже родители, да, нет? Это покаяние, благословение даже доходит до внуков и правнуков. Парадокс. Причем здесь прадедушка с прабабушкой, и причем здесь правнук. Удивительно, Бог говорит, что это правильно. Разные моменты, но парадокс заключался в следующем, что когда молодежь выходила на покаяние, вот она рыба, которая вышла к берегу, бери ее в Божий нево спасения. Народ поворачивался и уходил по домам, потому что слишком поздно, вечернее время, а кто же будет эту рыбу потрошить? Позвольте такой пример, а? Ну, кто ее будет очищать дальше? Но Бог этим занимается. Через кого? Кто подойдет с беседами, исповедания, помощи, перевязки, утешения? Ну, кто-то из братьев будет находиться там на исповедании. А с этими находящимися в зале что делать? Скажите, пожалуйста. И каждый, в большинстве случаев, как бы стыдясь друг друга, прячет лицо в покрывало. И, ну, с Богом, и мы пошли, ну, и с Богом, ну, и с Богом. Вы такого не видали? Мне приходилось видеть это не один раз. Я был удивлен этому до предела. Мне приходилось эти вопросы, Бог показывал, поднимать на членских собраниях и говорить: тогда зачем мы молимся о пробуждении и покаянии? Чем мы занимаемся? Дело в том, что добрый самарянин, который взял попавшегося разбойником, ну, он взял и отделался, заплатил два динария и сразу же ушел.
Библия, Новый Завет говорит, Христос сказал, нет, Он этого не сделал. Он первую ночь остался до утра. Кто мы? Ну, нам завтра на работу идти, я прекрасно понимаю. Я понимаю. А самарянину не надо было на работу идти. Нам по делам надо идти. Да что тебе, работу и дела бросить? Да нет.
Какой-то час потрудиться так, и за этот час Бог так благословит, как бы за всю ночь.
Вот когда мы в таком состоянии готовы принять рыбу, идущую к берегу, чтобы взять ее в небо от спасения Божьего, вот это тот же самый момент, который сейчас здесь описывается. Только здесь говорится во второзаконии, и сразу говорится о нищих вопросах, о финансовых вопросах, о продуктовых вопросах, о вопросах одежды. Но это же про образы духовной стороны. Дальше.
«Но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается». Найди, в чем он больше нуждается.
«Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль». Приближается седьмой год, год прощения. То есть вот он тебя одолжил деньги, вот он тебя не может вернуть, пришел седьмой год или рядышком, и ты начинаешь зажимать и начинаешь требовать. Он говорит, смотри, «берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль. Приближается седьмой год, год прощения. И чтоб от того глаз твой не сделался немилостив к нищему брату твоему, и ты не отказал ему. Ибо он возопиет на тебя, Господу, и будет на тебе грех».
Мы успеваем понимать, что если рыба пошла к берегу, а мы повернулись и ушли по домам, то на нас будет грех. Мы это понимаем, нет? Ну, здесь так написано. Эта рыба будет вопиять. Я нуждаюсь, мы нуждаемся, они повернулись и пошли. Грех был на том священнике, на том левите, которые оставили и пошли. Они пошли по духовным делам. У них были духовные вопросы, которые надо было решить. Они спешили, я не знаю, куда, какие вопросы. Это уже отдельный разговор.
А дел не было у самарянина. Было. Но теперь первоочередное и срочно необходимое было вот это. Здесь таинство. Боль в костях задела его.
Здесь таинство. Павел говорит, ныне радуюсь в страданиях моих за тело его, что я восполняю недостаток скорби за тело его, которое есть церковь. В другом месте он говорит, никто не обременяй меня, я ношу на себе язвы Господа Бога. Сегодня мы не будем, может быть, это детально касаться по времени, мы не успеем, но здесь чувствование, у вас должны быть те же самые чувствования. Страдает один член с ним, страдает все тело, славится один, славится с ним все тело, славится все любим, а страдать все страдать, ой ли. Дальше.
«Ибо он возопьет на тебя, Господи, и будет на тебе грех. Дай ему взаймы, и когда будешь давать ему, не должно скорбеть сердце твое».
Скажите, пожалуйста, у нас не бывает такого, что у нас сердце скорбит? Когда делаем добро во имя Господня, да даже материальные вопросы, да, и так дальше. Никогда не бывает такого, да? А духовном направлении никогда не бывает?
Движемся дальше, иначе мы не успеем. Читаем первая книга царств. 30 главы. Это история с Икелагом, связанная с Давидом, когда он ушел от царя Саула. К Давиду стекались те, которые были обижены, огорченные. И вот, ну, такое состояние народа было, и вот они все были там. Там в какой-то момент времени, не помню, по этому моменту описывается, что даже родители были. Но из-за того, что скитался Давид, ему пришлось родителей где-то оставить, а потом, когда определился в город, то он забрал своих родителей. И была война, и нужно было идти против Израиля. Ну и потом вернули Давида. И вот, когда он возвращается в Сикелаг, Сикелаг сожжен огнем. И там жены, дети, старики, имущество, имение, все, все живое, движимое, недвижимое было взято, а город был сожжен. И вот мы читаем 6 стих, 7, потом еще одну, возможно, фразу возьмем в 22. С 5. «Взяты были в плен обе жены Давида, Ахинаама, израильтянка, Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. Давид сильно был смущен. От чего?» Дальше. «Так как народ хотел побить его камнями». За что? А кто это за народ? Ну, те 600 воинов, которые были с ним. Потому что Священное Писание дальше будет говорить, насколько я помню, там их было 600. Дальше. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями. За что? «Ибо скорбел душой весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих». А Давид при чем здесь? Ну, если вы считали свое время, что если вы уйдете, будет проблема с вашим родством, ну и сидели бы возле вашего родства. Чего же вы не сказали это вслух, остаться не решили, и вы пошли впереди? Ах, вы какие ратники, воины, которые за славу Господню идете. А может, за свой авторитет? Дальше. Но Давид укрепился надеждой на Господа среди этого обстоятельства. И сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелехову, принеси мне эфод. И принес Авиафар и эфод Давиду, и вопросил Давид Господа, говоря, преследовать ли, догоню ли, отыму ли, ему было сказано «да», и он пошел в погоню. Дело в том, что там не все воины могли перейти, 200 остались, насколько я помню, возле обоза, не смогли перейти поток, и когда они вернулись с победой, было забрано все, и возвращено было и имущество народа Божьего в этом городе, вот, чтобы у них было, и они еще забрали большую добычу. И здесь фраза, 22 стих. «Тогда злые и негодные из людей, ходивших с Давидом». Какие еще раз читаю? «Злые и негодные из людей, ходивших с Давидом, стали говорить, за то, что они не ходили с нами, вот эти 200, не дадим им из добычи, которую мы отняли. Пусть каждый возьмет только свою жену, детей идет». Но Давид сказал, «Не делайте так, братья мои». Дело в том, что вот это состояние духовного зла и негодности, где Иисус говорит в притче, «Не скоро придет хозяин мой, господин мой, и начинает бить слуг и служанок». Вот оно где. Злые, негодные люди. Павел пишет интересную фразу в Новом Завете. «Чтобы нам освободиться от злых и негодных людей, потому что не во всех вера». Послушайте, или мы освобождаемся от зла и негодности, или это зло убивает нас, и эта негодность вместе со злом выкидывает нас в помещение. С помещения поместного собрания даже физически. Вплоть до того, что может головой об стенку бить. Наш руководитель молодежи, когда я был подросток, он пришел и рассказывал, я, говорит, был у врача, там какие-то необходимости были, и там, я, говорит, видел своего сотрудника, у которого был такой, он сказал, ну, глаз такой налитый, дали ему так хорошо, что там и черное, и синее, и все цвета радуги, образно говоря, и глаза не видать. И тот сидит к врачу, чтобы, значит, ему там что-то делали с глазом. Я, говорит, его увидел, спросил, что, говорит, с тобой случилось? А он говорит, так стыдно рассказывать, знаешь, говорит, как-то немножко не по себе. Но, тем не менее, говорит, ты скажи. Да. У меня, говорит, это на работе случилось. Я, говорит, закончил делать то, что я должен был делать, принес кладовщику, чтобы тот принял и дал мне следующую работу. А кладовщика нет на месте. А я, говорит, работаю, что я сделал, то получил. И вот я час стою там, другой, и думаешь, вот-вот-вот придет, а он не приходит. Вот-вот-вот-вот придет, а он не приходит. Да хоть бы что-нибудь бы написал, ничего не написано. А вот я, говорит, стою и злюсь. Это был безбожник. И это зло во мне, говорит, крутит меня и крутит, крутит, крутит. И оно все сильнее и сильнее, сильнее и сильнее. А потом это зло, слушайте внимательно, а потом это зло меня как взяло, и меня это зло, взяв, как кинуло, и головой об стенку. Скажите, пожалуйста, а нас грех как взял, и как накрутил нас, и как взял и бросил нас в грех? Ну-ка, давай, давай, давай. Никогда ни у кого такого не было. Зло и негодность. Или мы с ними распрощаемся, или они с нами разделаются. Дело в том, что здесь говорится, о вопросе мы коснулись, вот эта категория людей, она создала обстановку, они скорбят, а скорбь свою переворачивают и делают виновников. Вы такого не видали? Никогда в жизни? О, мои дети такие святые, а вот твои дети моих детей испортили, а вот ваши дети моих детей испортили. Вы такого никогда не видали? Если наши дети будут осолены солью, то они не испортятся. А если они портятся, то такая наша соль. Моя, твоя, наших половин и тому подобное. Давай, 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 разбираем. Я буду правде в глаза смотреть, я буду говорить. Какая разница, оно меня касается или кого? Ну так говорит Священное Писание, и мы должны с этим соглашаться. Но если мы увертываемся, то мы идем по категории злых, негодных людей. Если мы знаем, что в семье это из-за меня, или из-за мужа, или из-за жены, а сваливает один на другого, то мы идем по категории злых, негодных людей. Мы нашу вину перекладываем на другую половину, лишь бы отмыться. Если это так, то мы будем потенциальные убийцы даже той половины, потому что через ту половину будет обличение нас в нашей нечистоте. И чтобы не выйти на свет, надо будет убить того, кто знает эти вопросы. Или в лучшем легком варианте полить клеветой, грязью, затоптать так, чтобы не встал, пройтись по хребту так, чтобы не поднялся. Это же состояние. Мы разбираем вопрос скорби. Иисус сказал, плачьте о себе и о детях. Надо понимать о вопросе того, что в ваших детях увидите себя. Увидев себя, плачьте о себе и что вы передали детям. Дальше. Вторая книга царств. Возможно, нам придется две части делать. Как бы я хотел, я не смогу уложиться по времени. Вторая книга царств, 13 глава. Довольно-таки страшные обстоятельства. Здесь описывается интересный момент. Мы прочитаем 13 главы, наверное, с первого несколько стихов. Очень страшное, удручающее событие. Но открывающее правду довольно-таки сильно. «И было после того у Авессалома, сына Давидова, была сестра красивая по имени Фамарь, и полюбил ее Амнон, сын Давида». Значит, получается, сводный брат и сестра. Отец один, матеря разные. Наверное, сводный, я не знаю, как правильно в славянском языке, но мы друг друга понимаем. «И скорбел, что делал?» Еще раз. «И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамари, сестры своей, ибо она была девица, Амнону казалось трудным что-нибудь сделать с нею». Это любовь. А потом, когда было изнасилование, открытым текстом давайте говорить, называть вещи своими именами, он ее возненавидел. А скажите, пожалуйста, чего он заболел? От чего он заболел? От греха, живущего в себе. Простой пример, детский рассказ. Я думаю, что вы тоже помните его. О, очень классический момент в жизни. Это старые времена, когда люди жили в общем дворе, общий двор, и дом вот так вот по кругу идет, и в этом доме на первом этаже там, или на втором, даже двухэтажные были, комнатки и единые ворота. Раньше так жили в старину, для того, чтобы было меньше нападений, меньше грабежа, а потом на ночь закрывались эти ворота. Я помню такие дома, я помню такие дворы. И в этих дворах обычно люди жили общим двором. Если вечером кто-то делал ужин, то практически делали все. Если женщины ходили за грибами, или мужчины за грибами, женщины за ягодами, то делили на всех. Если кто-то ходил рыбачить и поймали рыбу, то делили на всех. Они общим двором жили. И был такой момент, когда отец с мальчуганом поймали громадную белуху. Это из осетровых рыбин. Там, я не помню, 3-5 метра примерно ее размеры. Очень колоссальная. Если в фитах, это значит 9-15 фитов, чтобы вам легче было понимать. И вот они ее притащили волоком на велосипеде, целая история, и мальчуган хвастался и гордился. Мальчугану 6-5 лет. И вот он бегает, кричит, все люди собрались, охали, ахали, там если кому-то голову только отрубить, то ее на неделю хватит, ешь, и еще и останется. Потому что, размеры. Вы знаете, этот мальчуган то верхом на рыбу, то потом стал с отцом воевать, бороться при всех, уже распоясался, разошелся. Кричит Яковский, сваливает, это безбожный факт, безбожный пример. Смотрите, что дальше происходит. Свалил отца Яковский, и вот отец позволил это сделать, потому что они не первый раз этим занимались. Чем отец возвышал неверно сына, а тот рос как на дрожжах своей гордости. Этот малой вскакивает с груди отца, подбегая к своему, сверстнику по возрасту, и ему как дал в лицо. А тот не растерялся и дал ему сдачу, оплеуху. И посильней. Этот пришел в себя, очнулся, заплакал и ушел. И слег, и заболел. И у него поднялась температура. И пролежал больным недели полторы, около двух. У него была горячка. Скажите, от чего, пожалуйста? От стресса, не лгите. Часто от стресса пьют лекарства. Это стрессовое лекарство от греха, который взбудоражил внутренность человека. И вот теперь, чтобы успокоить этого демона, с ним договориться, подписать контракты, бумаги, пьют успокоительные. Да там не успокоительные надо, а там изгнание надо, как можно поскорее. Да еще и найти причины, откуда, что, как, и чтобы в следующий раз больше не входил. Чем мы занимаемся? Скажите, пожалуйста, а у нас в жизни никогда не было того, что у нас в организме физически происходили болезни, потому что нам до греха сильно грех хотелось сделать? Неважно, какого направления. И мы ходили в такие скорби, что сохли. Священное Писание говорит, они не успокоятся, они ночью спать не лягут, если кого не доведут до погибели. Вы никогда не замечали момент? Не может человек успокоиться. Набирает номер телефона, как высказала по телефону, положила телефон и успокоилась. Вы не видите заразы духовной никакой? Вы никогда не видели, что человек умирает от того, если он не узнает последнюю новость, последнее событие? А куда этот человек ездил, а куда тот, а почему того случилось, а потому того? Вот не может успокоиться, должен поднять всех на ноги, вверх дном все перевернуть, но добиться своего результата, чтобы получить информацию. И тогда успокаивается. Вы никогда не видели, когда люди вникают в устроение семей, которое им Бог не доверил? И они никакого отношения к этому не имеют, и они влазят в эти семьи, решают многие вопросы, вплоть до интимных вопросов. И когда наговорятся, успокаиваются. Я что-то новое говорю, нет? Вы никогда не видели, когда человек начинает заболевать от того, что он вот никак не может иметь ту одежду, которая у того, или ту мебель, которая у того, и начинает успокаиваться, когда он получает именно это? Насколько я помню, мы частично касались вопроса, кто в чем успокаивается? Кто в имени Господнем? Кто хвалится конями, колесницами, а мы именем Господним. И вот похваляется, достигли того, что они хотели, успокоились. Кто-то сказал так, вы знаете, говорит, мы так думали, чтобы для того, чтобы служить Богу, чтобы читать вечером Священное Писание, у нас должен быть вот такой дом. В этом доме должна быть вот такая отделка, такая покраска, обязательно должна быть вот такая мебель. И вот, наконец, такой дом, такая покраска, и вот все по нашему вкусу. Вот аж глаз не нарадуется, не наполнится око зрением. Это пища, пища. И вот мы сели в долгожданной комнате на долгожданные кресла, открыли большую, долгожданно ожидаемо читаемую Библию, и очнулись от того, что несколько часов проспали, сидя. Мы ничего здесь не видим. Дело в том, что если этого люди не имеют, у них скорбь. Из этой скорби они идут на все. Кто-то мне рассказывал, когда я был подростком, у меня, говорит, был пост и молитва, и когда все это закончилось, я решил, ну теперь во имя Господне я могу покушать. Вы знаете эту историю, очень простой-простой пример. Ну что бы я сейчас покушал? О, дома что у нас есть? Борщ есть. О, к борщу не хватает. Хвост сушеной рыбы, копченой, соленой. Я перевернул весь дом, ничего не нашел. Не могу кушать, если не будет этого хвоста. Я, говорит, на автобус и поехал. Это старая история, но очень классический момент, потому что на сегодняшний день зачастую многие умалчивают такие вещи. И вот я, говорит, в магазин, а он закрытый. Другой магазин, прилавки пустые, всю продали рыбу, больше нету. Я еще туда и возвращаюсь домой печальный, печальный. Мы ничего не видим. Сел кушать, одно название. Мучил тарелку, мучил ложку, но хотелось кушать. Все-таки заставил себя, покушал. И когда насытился, полез в шкафчик убирать продукты, и на меня, говорит, смотрит из-под тарелки хвост селедки сухой. Где же он лежал, я его не видал. И я себе говорю, ну бери, ешь. Оно не естся. Скажите, это не болезнь? Какая скорбь была у человека? Он, наверное, он был очень голодный, бедный в те времена. Да нет, на сегодняшний день мы не можем успокоиться зачастую, пока мы не найдемся определенной пищи. На сегодняшний день кошмарище какое-то происходит. Уже поговорка безбожников стала крылатой фразой христиан. Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Я это почему говорю, мне с народом приходится работать. И там плачут, и здесь плачут, и здесь плачут, и тут плачут. И вот он скорбит, если не так приготовлено. Он скорбит, но он успокаивается. Если касаться всех остальных вопросов, мы с вами, ой, к чему с вами придем? Мы сегодня, скорее всего, будем подытоживать первую часть. Будем подходить скоро к молитве, несколько мест Священного Писания еще прочитаем. Потому что время нас зажимает, я дальше не смогу открывать, потому что нам не хватит времени. Читаем Матфея, 13 главы. 20-21 стих, это разъяснение притчи, вышел сеятель сеять, и что-то при дороге, что-то на камне или каменистое место, что-то в терне там или не терне, там, ну, такие колючие всякие растения, и вот четвертая почва добрая. Сегодня наше внимание будет каменистая почва, каменистые места. Здесь интересная фраза. Страшная обстановка. Мы когда-то исследовали в тех вопросах, сегодня в этом моменте. Матфея 13, 20-21. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его. Но! И вот это «но» настолько весомое, что перечеркивается все предыдущее. Но не имеет в себе корня и не постоянен, когда настанет скорбь. Какая? Или гонение за слово, но это более понятно. Тотчас соблазняется. Это получается, вот дай нам мясо, а Бог дает манну, у них скорбь. Опротивила нам эта негодная пища. Народ сидит возле своих, чего там, где они едят, возле костров или своих, вот эти вот, где приготовление пищи, или возле своих шатров. И говорят, вот мы помним ту страну, где мы ели вдоволь. И парадокс, странные вещи. И вы забываете о том, что у вас были скорби, у вас были гонения, и вы от приставников терзались и мучились. Моисей вам ничего еще не сделал. Потому что в свое время они говорят, это ты и Аарон дали им оружие. Но Моисей еще не пришел туда. Моисей с Аароном еще не встретился, и мы с вами как-то будем касаться. И Бог говорит, я вижу страдания моего народа, мучения от этих приставников. Я иду освободить мой народ. Это потом, после этого Моисей пойдет, будет говорить с фараоном. Фараон скажет, о, праздны вы, праздны, забрать у вас солому, ищите себе жнива, а количество кирпичей дайте. И от этого стало еще хуже. Но этого же-то еще-то не было. И народ-то Божий об этом-то должен был помнить. И они это несли на себе 430 лет. Но если они не знают, как жили их прародители, это за 430 сколько поменялось у тебя? Дедушки, бабушки, прадедушки, прабабушки. Надо же посчитать. Даже если они по 160 лет жили, то это минимум 4 рода уже прошло полностью. Закрылось. И вдруг они в скорбях. О чем вы скорбите? Мы скорбим о том месте. Знаете почему? Они скорбили, потому что они питались от греха. Там были у них музыки вот эти вот, там у них были эти песни, там их не были эти пляски, там было греховодничество всевозможное. Они жили по принципу, народ требует хлеба и зрелищ. И они убаюкивали свою внутренность, немалое количество людей, греховности. Написано, только в Боге успокаивается душа. Но мы когда исследовали вопрос, где успокаиваются сердца людей, зачастую во грехах. И когда, если Слово Божье касается внутренности человека, и человек не хочет каяться, а, ты меня подозреваешь, ты мною не дорожишь, напрасно я себя хранил, я себя хранила, и в тот грех, в котором человек находится, разворачивается и пошел дальше делать. И когда в этот грех заходит, опивается этим грехом, неважно какого направления, успокаивается. И когда в местах греховоднических находится, у него мир и покой. С такими греховодниками у него мир и покой. Но когда он приходит домой или она приходит домой, дома начинаются склоки, скандалы. Почему? Тесно мне, тесно мне. Кому тесно? Греху и беззаконию. Мы не можем жить вместе под одной крышей. А почему вы не можете жить под одной крышей? Потому что вот там успокоение вашей внутренности или одного, или двух в определенных видах греха. И поэтому здесь говорится, когда настанет скорбь или гонение, скорбь. Один момент скорби, другой момент скорби, третий, и вот человек непостоянен. Мы когда будем касаться с вами направления скорби за имя Господне, то Священное Писание подчеркивает, ты когда, говорит, попадаешь в это состояние, радуйся, прославь имя Господне, что ты удостоился этого. Но мы его вот движемся по этому вопросу, еще одно из мест читаем и подходим к молитве, у нас уже время вышло. Это у нас будет сегодня всего лишь первая часть, возможно, в четверг у нас пойдет вторая, может быть, даже в воскресенье третья, не знаю, как мы будем укладываться, нам нужно это обхватить. Почему? Потому что народ зачастую в скорбях находится, и есть скорби, которые из-за грехов, из-за беззаконий, есть скорби, которые из-за того, что нас это поджимает, чтобы мы освободились, есть скорби, потому что это как методы наказания, есть скорби, в которых мы должны ликовать и радоваться, и вот получается в жизни хаос. И при этом в хаосе у человека странная реакция. У римлян написано во 2 главе 9 стих, там описывается интересный вопрос, как ты, говорит, видишь грешника, мы с вами рассуждали об этом вопросе, сам делаешь то же самое, видишь свара, сходишься с ним, прелюбодеями сообщаешься. И вот, ну вот твое такое состояние. Чтобы было это понятно, мы будем читать Римлянам 2 главы с 5 по 9, наше внимание в 9. Римлянам 2, с 5. «Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Тем, которые постоянством...» Мы с вами разбирали тему постоянства. Это стиль жизни, постоянство. «В добром деле ищут славы, честь и бессмертие, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, не покоряются, упорствуют, но предаются неправде, ярость и гнев». И тут фраза «Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое». Во-первых, иудея, потом еллина. Я заново возвращаюсь к этому стиху. «Скорбь и теснота всякой душе человека». Помните, мы с вами исследовали момент, когда говорит Священное Писание, что в узах греха своего он находится. Дальше. И вот в этом состоянии человек, это, говорит, страдание и томление духа человеческого, и погубил ихнюю жизнь в суете. Знаем, да? А грешнику, беззаконнику Бог дает, попускает. Знаете что? Стягивать. А это называется любостяжание. А это есть идолослужение. И человек этим только и занимается. Мы сегодня не будем касаться этого вопроса, но однажды мы коснемся очень глубоко. Меня нисколько не удивит, если эта правда коснется так глубоко народа Божьего, что из зала будут крики. Это будут кричать живущие. Меня это не удивляет. Я такое видал уже не в одной церкви. Как только Слово Божье глубоко коснулось, моментальная реакция, вплоть до звуковой из зала. Это нормально. Что нормально? Иисус как зашел в синагогу, то они сразу голос стали поднимать. В одной синагоге все сразу и повели его убивать, в другой синагоге у них был человек одержимый и так дальше. И эти вопросы происходят. И зачастую люди начинают говорить, это у меня сорвалось, это у меня это эмоции, это вот у меня потому, что я вот не выдерживаю, я не согласна. Да это не согласен живущий. Потому что у Христа, у нашего Господа, в одни плоти есть интересный пример. Насколько я помню, он говорил к фарисеям обличительное слово и раскрывал их. И вдруг подходит, кажется, саддукеи или книжники, не помню, неважно кто, и говорит, «Господи, говоря такое слово, ты нас обижаешь. А чего на вас шапка горит, если вы не воры? Но чего оно вас полыхает, если вы здесь непричастны? Почему оно стало вас касаться? Оно вас касается, потому что есть за что вас касаться, потому что там у вас спрятанный был, а теперь по нему был удар, и он стал дергаться». Притаившегося зверя, знаете, как проверяют? Вот его стреляли, хищника, людоеда, и он затих. Зачастую притаился. Его опять стреляют. И если он притаился, он моментально выдает свои конвульсии. И по этим конвульсиям опытные охотники сразу определяют, это предсмертная агония или не предсмертная. Поэтому очень осторожно они поступают в этих вопросах. Вот тут-то и получается удар в голову, и притаившийся моментально раз и закрутился, сразу все показал. Поэтому здесь говорится, скорбь и теснота. Вот есть такая скорбь и такая теснота, которая не решается поверхностными вопросами. Я думаю, мы помним такой момент, когда был факт, это старая история, кто-то пришел домой, очень уставший, летняя жара, тогда кондиционеров не было, вот и вентилятор, это тоже была диковинка. Очень уникально простой пример. Открой форточку, душно, это в окне маленькое окошко. И вдруг щелчок, там такая защелка есть. Ой, как легко стало свободно дышать. А второй говорит, а что тебе свободно стало? Ну как, ну ты же открыл, открыла же форточку. А я не открывал. Ну как не открывал, я же слышал звук. Я, говорит, случайно зацепил. Но второй человек был справедливый, честный, прямолинейный. И задает прямолинейный вопрос. Скажи, а чего тебе было вдруг тошно, муторно, жарко, душно? А теперь тебе... стало свежо. Но дело в том, что этот человек был близорукий, и он дальше не задал вопрос. А дальше вопрос был следующим, который следовало бы задать. А может быть, это тяжело тому, кто в тебе? Тому душно. Значит, какие-то обстоятельства, либо ты не дал ему грешить, а он хочет, а ты не дал. Либо у тебя обстоятельства не позволили тебе грешить, сорвалось дело, и потому ты не стал грешить, не смог, а потому ты вот в таком состоянии его себя скомкал, придавил и притаился. Вот сидишь и не шевелишься, а хвост, как у кошки, движется, вот так выдает. Или тебя Слово Божие коснулось, и потому. Вот эти три направления не были еще договорены. Но мы сегодня договариваем эти три направления. К чему мы с вами приходим? Нам большое домашнее задание. Внимательно изучить эти вопросы и задуматься. Так от какой же все-таки скорби будет терпение? Какими скорбями мы можем похвалиться? Чем мы можем хвалиться? Или есть такие вопросы наших скорбей, от которых надо избавляться, и эти скорби разоблачают в нас находящиеся грехи, а может быть уже и квартирантов? А может эти квартиранты уже жильцы такие хозяева? Что их, ого, каким оружием, попробуй еще и выгони. Потому что зачастую в практике христианства неоднократно были моменты. Человек подходит уже к переходу, и вдруг обнаруживаются в нем такие вещи. Я открытым текстом скажу, когда мне приходилось посещать, помните, я рассказывал, и мы будем сейчас молиться, посещать тех, которые прикованы к постели. И вот когда начинаешь говорить о том, что вот самый долгожданный момент в вашей жизни, в вашей истории приблизился, вот уже не сегодня, завтра за вами будет подана огненная колесница неба, и вы будете восхищаться в вечность. У человека начинались на лице, такое, знаете, вот у глазах тик начинается, двигаются глаза, да, а такая возбужденность, неопределенность. И я сейчас некоторые вопросы не буду говорить, чтобы мы не понимали. Не надо, пускай нам Бог откроет, если это нужно. А то я сейчас вам такие вещи расскажу, вы начнете проверять каждый ближнего. Это я не для этого говорю. И человек говорит, я не уверен в спасении. Как? Брат Сергей, ты прекращай такие проповеди говорить, а то у людей нет уверенности в спасении. Я говорю, вот здорово. А вот за 5 минут до смертного перехода они до сих пор не имеют уверенности. Значит, давайте мы им поможем. Найдем причины, где они это потеряли. Грехи, сомнения, что еще может быть? Другого ничего.
Те, которые обслуживали уходящих в вечность, свидетельствовали о последних днях. Жуткие вещи. Люди, народ Божий уходящий, не все, те, которые не в здравом духовном состоянии. Они видели в духовном мире тех, кого не следовало бы видеть.
Слушающий да разумеет. И за ними приходили не жители неба. Вот они смеются, вон они, вот там, вот там, вот там, вот там. Для кого-то еще оставалось дыхание в ноздрях, и быстренько этот вопрос решался, бегом туда прибегали служителя и делали кесарево сечение. Кесарево сечение – это уже не роженица рождает или рожает, а уже врач рожает вместо роженицы. Уже, ну как по-другому, спасай скорее осталось вот секунды, минуты, и все, переход. Так у тебя же это было? Ну да. А вот это не это было? Ну, у кого не было? Так ты кайся, что ж ты делаешь? Так теперь вылазят эти вопросы, почему у человека не было уверенности в спасении, почему страхи и переживания, я не знаю, куда я иду. Мы сегодня глубоко коснулись, поэтому есть нам о чем думать, рассуждать, это не тупик. В нашем Боге мы имеем выход, и силен, и жив наш Господь, выводящий нас и открывающий нам глаза, и дающий нам возможность помазать глаза глазной мазью, чтобы видеть. Склоняем колени, молимся. Аминь. Господи Боже, благослови на Твое святое имя. Благодарность Тебе, что Ты есть Бог, сильный и могущественный. Благодарность Тебе за Твою заботу и попечение. Благодарение Тебе за Твои победы. Благодарение Тебе, что Ты открываешь и Слово Твое. Большая-большая благодарность. Благодарение Тебе, что хлебы предложения Твоего преломлены Твоими руками, благословены Твоими руками, розданы. И они пойдут еще и дальше. Благодарность Тебе за силу и могущество Твое, за славу Твою, за величие Твое. За то, что Ты наш Бог, Отец, и мы Твои дети. Благодарность имени Твоему Святому, что Ты совершаешь свои действия во внутренности нашей. Слава Тебе, что Слово Твое Ты посылающий обильно, обильно. Господи Боже, благодарность Тебе за обрезку виноградника Твоего, за поливку, за окапывание, окучивание. Но Ты знаешь, какими приемами обрабатывать и виноградную лозу, и смоковницы, и цветники. Ты садовник, и Ты знаешь, что это делать. Виноградарь Ты, Отец, и знаешь, как это поступать. И мы благодарны Тебе за Твою заботу и за Твою милость. Благодарность Тебе, что Ты даровал такое благословение в Сыне Твоем, о нашем Господе Иисусе Христе. Большая благодарность, Господи, что Ты пришел во плоти, умер за наш грех, воскрес для нашего оправдания, вознесся для того, чтобы ходатайствовать о нас. Большая благодарность Тебе. Слава имени Твоему Святому. Слава Тебе, что в Тебе тупиков нету. Слава Тебе, что Ты за нас поручился, положил свою душу. Слава Тебе, что на подвиг души своей Ты смотришь с довольствием. Отец, слава имени Твоему Святому, что Ты даровал такое благословение, Боже, чтобы нам быть победителями, прославляющими имя Твое Святое. Благодарность Тебе, что Ты касаешься внутренности нашей не для того, чтобы осудить, Господи, но для того, чтобы осудить грех во плоти, для того, чтобы разделить нас от греха, чтобы мы захотели сами этого сделать, чтобы Слово Твое проникало до разделения души и духа, составов мозгов, судила помышления, намерения сердечные, чтобы мы представляли себя пред Твое лицо и говорили, Господи, вот здесь вот еще, а здесь вот еще. Таким образом будут разрушаться дела дьявола. Слава Твоему Святому имени. Это победа. И Ты благословил народ Твой. Благодарность Тебе. Благослови, когда мы будем отправляться в наши дома, семьи, тех, кого мы не видим сегодня на собрании. Боже, чтобы Слово Твое дальше распространялось, Ты знаешь, как это сделать. А мы приносим Тебе благодарность и прославляем Тебя, нашего Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.